Глава вторая. Мы высадились на заросшем сорняками пригорке. Был жаркий полдень, середина лета. Внизу на лугах паслось стадо коров с телятами. За пастбищем чуть справа, минутах в 15 ходьбы отсюда, раскинулась довольно-таки большая деревня с церковью в центре. Дома в большинстве своем были довольно бедные, покосившиеся крестьянские лачуги. Отдельными островками попадались и более зажиточные дворы. За деревней колосились пшеничные поля, уходящие за горизонт. Там и тут были видны многочисленные фигурки людей. Невдалеке синели горы.
Итак, растворяемся среди местного населения. Легенда та же. Я королевский егермейстер, ты моя сестра.
В который раз повторил Алекс.
А я просто кот. Независимая личность.
Подхватил агент 013. «Я Жаннет, а ты Густав Курбе», — заключила я. Командор удовлетворенно кивнул. На мой взгляд, он был одет слишком изысканно для егермейстера, который к тому же еще долго был в пути и вряд ли должен был выглядеть таким чистюлей. Не знаю, насколько уж его наряд соответствовал костюму егермейстеров Людовика XV, но на складе командор уперся именно в этот фасон. Камзол из какой-то бархатозаменяющей ткани. Сверху темно-зеленый кафтан. Широкие рукава с обшлагами, два больших практичных кармана, штаны-кюлоты, которые под коленом застегивались на пуговку, белые чулки. На голове треуголка, а волосы гладко зачесаны и собраны хвостик, завязанный черной лентой. Самурайский бритый лоб давно уже оброс благодаря новейшему средству для роста волос. Это не реклама. На ногах коричневые башмаки, за плечом кремниевое ружье с длинным стволом, заряженное серебряными пулями. «Неплохо выглядишь», — восхищенно присвистнула я. «Только не уверена, что егермейстеры одевались именно так. Но все равно вид у тебя потрясный».
«Спасибо. Жаль только, что не могу сказать о тебе то же самое».
Я густо покраснела и закусила губу с досады. «Самовлюбленный тупой индюк!» Хуже всего было то, что он прав. Одета я была довольно просто. Широкая полотняная юбка со сборками. Ее еще и крахмалить нужно. Блуза с длинными рукавами, корсаж со шнуровкой, передник и несуразной формы чепец. А на ногах деревянные саба. Все, конечно, чистенькое и отутюженное, но в остальном, увы. «Я не виновата, что меня одели как дуру!» Надувшись, буркнула я. «Найду этого волка, отпинаю!»
«За что? За покусанных детей?»
«За то, что он не живет в Париже, а выбрал себе какую-то дыру, богом забытую гористую местность, где обитают дикие люди, которые одеваются в подобные отрепья». Я дернула за ненавистную юбку. «В Париже! Я могла бы наряжаться, как маркиза Помпадур!»
«И тогда точно была бы дурой»,
— заключил Мурзик, презрительно фыркнув.
«Фу! Терпеть не могу перебор бантиков и кружавчиков».
«Это еще не все!» Я топнула ногой. «В кои веки довелось попасть в это время? Да один шанс на миллион, что нас снова пошлют именно во Францию 60-х годов 18 века. И что же? Я вынуждена прозябать в этой дыре, вместо того, чтобы сейчас развлекаться в Париже и крутить роман с виконтом Вальмоном!» Каждая девушка грезит об этом, когда перечитывает «Опасные связи».
«Мы вообще-то по делу».
«Ну, может быть, и в самом Париже еще попадаются недобитые монстры. Призрак оперы, например, или злой гений Лувра», — попыталась оправдаться я, поймав тяжелый взгляд кота. Теперь уже и Алекс смотрел на меня неодобрительно. «Тьфу! Где вам обоим понять бедную женщину? Пошли, блюстители нравственности!» И я решительно направилась вниз. Мои спутники спешно потопали за мной, понимая, что у меня плохое настроение, и пустой болтовнёй меня лучше не беспокоить. Только спустя пару минут Алекс осторожно положил мне руку на плечо. Я недовольно обернулась и встретилась с полными сочувствия серыми глазами моего товарища.
«Обещаю! Если эта шваль Вальмон будет проезжать мимо или ненароком остановится на постоялом дворе поблизости в одной из окрестных деревень, я доставлю его к тебе.
Пусть даже он будет сопротивляться, как 100 чертей в бочке, ты его получишь. И горе ему, если он только посмеет отвернуться от тебя».
«Спасибо! Ты настоящий друг!» — с чувством произнесла я, стараясь сдержать слезы благодарности. Деревня при ближайшем рассмотрении оказалась еще больше, чем виднелась сверху. В одном из них и расположилась двухэтажная гостиница, первый этаж которой занимал трактир «Баран и ворота». И мы расквартировались на втором. Золотые монеты с профилем Людовика XV нам выдали на базе, так что нужды ночевать в лесу не было. Номера скромные, но довольно сносные. Беленые стены, два стула, медный таз для умывания, широкая кровать с кучей подушек и в изголовье над ней деревянное, покрытое темным лаком, распятие. «Все равно романтика», — решила я, оставшись одна и не в силах больше сдерживать эмоции. С хохотом с разбега прыгнула на застеленное белоснежными простынями ложе. «Вот это да! Франция, век 18-й, бесконечные войны с Австрией, роскошная жизнь при дворе короля, балы, грандиозные празднества с фейерверками, шампанское, дамы в кринолинах, галантные кавалеры, интриги, сплетни, мушки, короче, полный отрыв. После нас хоть якобинцы». Сказочная жизнь затягивала, закручивала, оплетала, обволакивала густым розовым туманом. Я очнулась от настойчивого поскребывания в дверь. Так обычно заявляет о своем приходе профессор. «Боже, неужели я уснула?» «Здравствуй, ты не знаешь, сколько времени?» — спросила я, впустив его в комнату.
«Уже вечер. Алекс успел познакомиться с жителями деревни. Благодаря его липовым документам все верят, что он королевский егермейстер. Оказалось, что охотников на волка здесь пруд-пруди. Наша гостиница ими просто кишит. Народ стекается со всех концов Франции, оставляя все дела и семью в надежде завалить популярного волчару».
«С чего вдруг такой энтузиазм?» – зевнула я, садясь на кровать.
«Король и епископ Манский обещали за его голову 10 тысяч ливров».
«О, оживилась я! А сколько это будет на доллары?»
«Если полновесными золотыми Людовиками по спекулятивному курсу твоего времени...»
«Надеюсь, мы не уедем, не взяв вознаграждения».
«Это было бы глупо»,
— согласился Толстун, и мы с ним обменялись понимающими взглядами. Тут пришел Алекс, слегка навеселе. Он побывал в трактире, и теперь его немного пошатывало. Снизу доносилось сбивчивое пение. Знакомый мотив.
«Ребята досрочно выучили Марсельезу», —
пояснил командор, видя, что я заинтересованно прислушиваюсь.
«Правда, я и сам не до конца помнил слова. Пришлось на ходу досочинить. Можно я тут прилягу? Чьи-то ноги не держат».
Он бесцеремонно отодвинул меня в сторону и, даже не снимая обуви, рухнул на мою кровать, демонстративно захрапев. «Вэк! Слов нет! А теми, что есть, во Франции выражаться не принято. Я его еще таким не видела», — ошарашенно выдавила я. «И часто он этак напивается?»
«Да нет. Агенты обычно не злоупотребляют. Ничего страшного. Сегодня на вечер у нас намечалось всего лишь прощупывание местного населения. Пока волк не объявится, не следует предпринимать активных действий. Сейчас 18:30. Мы с тобой можем позволить себе маленькую прогулку по деревне, а Алекс пусть проспится».
Оставив бесчувственного спасителя человечества в номере, мы с профессором спустились вниз. Подвыпившие гости еще не угомонились, и хотя Марсельеза в переработке Алекса звучала довольно нелепо, только один человек в трактире, кроме трактирщика, не пел.